Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 9 мая. Меня зовут Юрий Буткин, сейчас 15.06, программа «Умные парни». Наш гость – политический обозреватель информационного агентства России сегодня Дмитрий Бабич. Дмитрий Ильич, здравствуйте,
с праздником. С праздником.
Прямой эфир, плюс 7-925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот», можно звонить 7373-94-8, код города 495. Про праздник хочу вас спросить. Вот сегодня многие пытаются вспомнить... Некоторые еще помнят, что раньше в 9 мая не было парадов.
Это правда.
А теперь совсем по-другому отмечают День Победы. И получается, чем дальше мы от войны, тем более пафосным, что ли, становится празднование Дня Победы. Насколько это правильно?
Ну, во-первых, просто скажу свои впечатления. Я вот сейчас к вам ехал. В метро, в вагоне вместе со мной человек 10 с вот этими табличками бессмертного полка, множество людей с ленточками. Это невозможно изобразить, да, то есть это... Я живу на обычной вот пролетарской нашей Арбатско-Покровской линии, да. Это невозможно изобразить, это действительно идет у людей от сердца, и это здорово. Потом я, кстати, зашел в книжный магазин «Дом книги» на Новом Арбате и увидел там... Вот готовился к нашей передаче, хотел посмотреть какую-то историческую литературу, увидел, там рядом лежат журналы «Посев», «Дилетант» и «Родина», да? Ну, для меня вот это и есть свобода, понимаете? Я не знаю, как кто относится, я отношусь к этому хорошо, в том числе и за это воевали наши деды, что есть разные точки зрения. Но... Вы представляете себе, что пишут о войне, цена победы, да, в «Дилетанте», что пишут в «Посеве», который был первоначально связан с Народным Трудовым Союзом.
Но пока были живы... Деды, которые воевали, парадов не было, а теперь они есть.
Ну, смотрите, давайте всю историю расскажем. Вообще Сталин первое время, уже через несколько лет после войны, отменил 9 мая, вообще как праздник.
Это вернулось как праздник только в 65-м при Брежневе.
Совершенно верно, и поэтому схема была какая? Парад был 7 ноября на этот самый, на праздник Великой Октябрьской социалистической революции, как его тогда называли. Ну, два парада в год тяжеловато.
Прошу прощения, вот только что пришло сообщение, Путин принял участие в шествии бессмертного полка на Красной площади.
Ну, это здорово, потому что
в пятый раз.
Владимир Владимирович имеет право. Я напомню, что его старший брат умер от голода в блокаду. Вот, помимо того, что отец воевал, по-настоящему страшно воевал, то есть... Там не буду уже подробности рассказывать, но, в общем, я думаю, Владимир Владимирович, есть основания принять участие в этом шествии. Вот, но, вы знаете, я сейчас читаю иностранную прессу, очень много про наше это празднование и вообще приготовление. Они пишут в основном негативно, да, милитаризация, что это за страна, война как праздник.
Не, ну их пугают дети в военной форме.
Значит, детям кажется, что война это праздник. А рядом с этим я читаю такие статьи в этой прессе. Они очень внимательно смотрят за этим парадом. Какие ракеты, какие танки. То есть идут две линии обсуждения после каждого такого парада. Первое, как это плохо, значит, Россия милитаризуется, военный психоз. Второе, так, они смогут от нас защититься с этими ракетами? Или это блеф? Или это все-таки не блеф?
Вот, я прошу прощения, перебью вас. Вы точно сформулировали, они смогут от нас защититься?
Точно сформулировал, потому что, ну, я могу вам привести десятки, сотни цитат, я не знаю, вот последний саммит НАТО в Варшаве, я говорю на польском языке, поэтому очень внимательно следил. Все, вот такое ощущение сейчас, вот 39-й год. То есть, значит, разрабатываются планы, как они сначала нападут, мы их встретим отрядами территориальной обороны, значит, все прочее, не повторим ошибки сентября 1939 года, а потом мы перейдем в наступление.
Подождите, они нападут в данном случае...
Россия нападет
это
с территории важно. Калининграда или там, значит, через Белоруссию, а мы, значит, сначала примем удар, а потом перейдем в наступление. Вот, только один вопрос, как бы вообще-то всем при этом не погибнуть, но он как-то вот в стороне, да, самое главное, это там прямо вот разрабатываться... для народа, понимаете, не только в штабах, да, наверное, это нормально, когда в штабах военные всегда предполагают худшее, да, это идет для населения, да,
подождите,
для миллионов.
Если у поляков вот такие настроения, и вы напоминаете о 1939 годе, ну, ладно, Сталин это у них, значит, сейчас Путин, а кто у них Гитлер тогда?
Значит, это сложный вопрос, но я напомню такую вещь, что, во-первых, нужно сказать, что это, конечно, не все поляки, а это, во-первых, политическая элита, во-вторых, поддерживающие ее партии, огромное количество людей это не приемлют, пишут в реакциях на эти статьи, вы с ума сошли, мы с русскими жили нормально после войны много лет, во время войны нас убивали не русские, нас убивали, я цитирую, это значит по газете Выборчий, какое воспоминание у поляков осталось о войне, злые немцы, злые украинцы. Во время войны нас убивали украинцы и немцы, вот как они пишут, а русские нас по большому счету спасали. Вот. Но это пишут люди в комментариях, как правило, люди старшего поколения, и эти люди не имеют доступа к СМИ. То есть почти нет возможности у такого человека с такими взглядами напечатать нормальную статью, сделать передачу, да. Это все время вот какие-то высказывания, которые или идут в интернете, или их соответствующим образом журналист компонует, изображая их старыми, выжившими из ума идиотами, да, как они их называют, путинские полезные идиоты. Вот, поэтому, как вам сказать, я, когда смотрю на этот парад и, знаете, военную технику, у меня ощущение, что, ну, в настоящий момент это для нас необходимость. Знаете, как защищаются некоторые животные? Вот у божьих коровок яркая раскраска, да?
Подождите, других... это как кошка, которая увидела собаку, что ли?
Нет, это по какой схеме? Значит, лучше всегда побеждать, не начиная сражения. Иногда бывает так, что нужно показать, что у тебя есть оружие и что ты силен, чтобы выиграть без потерь. Приведу пример из библейской истории. Вот когда пали стены Иерихона от звука труб, у военных это называется демонстрация, да, и я читал историю, значит, Первой мировой войны, там этот генерал Лидлгард английский, он писал, что самая удачная в истории демонстрация, это было падение стен Иерихона от труб вот, израильского войска, которое тогда к нему подошло. Также и здесь. У меня есть ощущение, что и наш президент как бы постоянно говорит вот о неких имеющихся у нас мощных вооружениях, и парад этот проводится. Он проводится в том числе для иностранной аудитории, чтобы сказать, мы можем защититься.
Но тогда в продолжении многие, кто сегодня вслушивался в то, что говорил Путин, потому что все-таки широкая аудитория обычно не вслушивается в дежурные выступления.
А это было, по-моему, не дежурное.
Вот. Вот. И многие обращают внимание на то, что а там есть что послушать.
Да.
И говорят, что Путин, во-первых, говорил исключительно о нашей роли во Второй мировой войне или в Великой Отечественной войне, как угодно говорите, он не упоминает союзников, он не упоминает союзников даже из тех, кто жил с нами на территории бывшего Советского Союза. Что это?
Ну, я напомню, что были и фразы, как бы это сказать, не вписывающие вот этот имидж, который ему приписывают, да, значит, милитаристский, такой триумфальный. Он сказал, что это день нашей гордости и скорби, да. Он сказал, что Советская армия была главным освободителем народов Европы. Все-таки главным, а не единственным, да, слово главное предполагает,
ну да, что были и другие. Что были другие, да.
Вот, поэтому вот это меня в этом плане как бы успокаивает, то, что я, конечно, прекрасно помню и знаю той роли, которую сыграли и другие страны в борьбе с нацизмом. Ну, мне кажется, знаете, вот во время этого дня, Дня Победы, мы с вами будем говорить сегодня, я уверен, совершенно свободно, за это наши и воевали предки, совершенно очевидно, что единство, вот в чем я с Путиным, может быть, поспорю, когда он сказал, это день нашего единства. Единства по поводу войны нет в нашем обществе. Я думаю, не будет и не было. Потому что это действительно, знаете, вот если говорить о войне и о ее реакциях на нее в России и в мире, мне это напоминает старую притчу, помните, три философа вошли в темную комнату и ощупывали слона, да, и один из них сказал, слон – это хобот, другой сказал, нет, нет, слон – это другое, это что-то тонкое, длинное, он пощупал хвост, да, третий пощупал ногу и сказал, слон – это что-то массивное и мощное, как колонна. Есть разные понимания войны, да, кто-то говорит, что это была схватка двух тоталитаризмов. Это во многом правда. Вторая группа говорит, что это была схватка, значит, немецкоязычных народов там, со славяноязычными, в которой славяноязычные с огромными потерями победили. Тоже правда. Ну, конечно же, не вся, да? Третьи говорят, это была, там, значит, война капитализма, его самый, там, как Димитров определял, да, нацизм, если не ошибаюсь, наиболее реакционная террористическая форма правления финансового капитала. Тоже правда, такое было. Вот, но, понимаете, беда в том, что все эти три философа у нас, они абсолютно не хотят слышать друг друга. Они кричат каждый свою версию и не додумываются о том, что, может быть, это был слон. То есть это был не только хобот, не только нога, не только хвост, а это было все это вместе.
Я почему задал этот вопрос именно в этой части нашей беседы? Потому что вы сказали, что парад — это для внешней аудитории.
В том числе, конечно.
А речь, получается, для внутренней.
И то, и другое. Но мне кажется, для самой, мне кажется, необходимая часть парада — и для меня важно, это для внешней аудитории, потому что я знаю, как они обсуждают этот танк «Армата», эти ракеты, и пусть обсуждают. Пусть обсуждают, потому что, чтобы не применять оружие, лучше всего, чтобы о нем говорили. Да? Но, вот, вот в чем задача. Это момент
авиации
защиты.
Авиации не было.
Авиации не было, и это ответственно, потому что, вообще говоря, авиация в мегаполисе, таком как Москва, всякий раз у меня немного ёкает сердце, потому что, извините, это мощнейшие боевые машины, а в городе миллионнике мне страшновато. Я понимаю, зачем это делается, опять же, потому что современная армия без авиации – это не армия, но я волнуюсь. И когда вот сейчас это из-за погодных условий отменили, это было правильно.
Многие заговорили о том, что это только придумали, что насчет погодных условий. На самом деле это
потому, что самолеты у нас не летают, там еще чего-то. Нет, я думаю, что это именно из-за погодных условий, потому что мы с вами здесь работаем. Вчера над нами пролетали, баражировали вертолеты и самолеты, никакой суперджет их не останавливал. Вчера был просто погожий день, да, мне, я бы тут не стал
сегодня, кстати, придумать. Сейчас уже синоптики говорят, что часа не хватило.
Ну, вы знаете, вот только договорю, мне кажется, это важная тема насчет все-таки того, что единство по поводу войны не будет. В нашем обществе для меня очевидно, глядя даже на реакцию на все новые и новые сообщения, все новые и новые публикации о войне, которых множество, очень интересных, когда говорят, что вот у нас нет ничего нового, все зажато, архивы зажаты. Огромное количество в этом году потрясающих публикаций, в том числе очень критических для тогдашнего советского руководства. В том же журнале «Родина», да, который вот такой объективистский, это не дилетант, не посев, потрясающая статья вот о указах советского правительства, о уничтожении населенных пунктов, которые находятся вблизи линии фронта для того, чтобы у нацистов земля горела под ногами. И я вас уверяю, что 30 лет назад это вызвало бы просто бурю эмоций, это было бы открытие, это бы спорили, обвиняли в чем-то власть. Но вот я был в Англии, да, я видел в музеях, англичане снесли все населенные пункты рядом с берегом восточным, да, местами предполагаемой возможной высадки немецкой армии, хотя не было вторжения, но они, готовясь к нему, снесли все, что было в несколько километров от берега, поставили колючую проволоку и готовились к обороне.
Обычно в этот момент, говорят, они населенные пункты сносили, а не конкретных людей, физических лиц, которых в Советском Союзе переселяли.
А у нас, значит, а там тоже их переселяли. Ну, когда снесли ваше жилье, куда-то должны деться, да?
В какие условия?
Вот. Не, ну, это по-разному. Конечно, было, и в том числе и тяжелая жизнь была в Англии, потому что пресловутая блокада подводными лодками, это был не миф, там была еда по карточкам, и было все очень серьезно. Но все-таки, вот если выделять эти три группы, да, мне кажется, что в реакции на войну очевидны вот эти три группы политические, которые существуют в нашем обществе. Это группа либерально-западническая, да, она может быть не очень многочисленная в населении, но она очень представлена в средствах массовой информации и в части власти. Это группа левопатриотическая, так сказать, вот советские традиционалисты, в том числе и молодые среди них есть. И эта группа, ну, группа, условно говоря, такая правопатриотическая, да, то есть вот некоторая часть, так сказать, монархистов, патриотов, солженицынцы такие, да?
То есть, грубо вот. Говоря, совсем правые, совсем левые и некий центр.
Я бы сказал, нет, либералы-западники, патриоты-коммунисты.
Ну, потому что правые и левые будут меняться тогда.
Патриоты-традиционалисты, да, вот такие патриоты, монархисты, православные и так далее. И вот все эти три группы...
Подождите, подождите секунду. Вы таким образом, говоря, что есть патриоты, есть либералы, четко не даете возможность либералам быть патриотами?
Нет, потому что я как раз об этом хотел сказать. Все эти три группы, я считаю, имеют право на существование, и они возникли совершенно естественно в силу нашей истории и в силу, даже если угодно, личных, семейных историй, которые существуют у нас в стране. Мне абсолютно понятно, откуда взялись либералы-западники. Во-первых, они были в России, начиная с 16 века. Да? Вот эти люди, которые считали, что на Западе жизнь лучше, что Россия должна ему
достаточно
подражать.
Достаточно вспомнить, на каком языке они говорили.
Да, ну, помимо того, что были такие люди, которые этих взглядов придерживались, не зная иностранных языков, да, никогда не было недостатков, там тот же Дьяк Каташихин, от которого мы знаем большую часть того, что мы знаем о России начала 17 века, он же бежал к шведам, да, и для них написал, ну, то, что он знал о том, как работает царская власть.
Как бы теперь сказали, слил.
Да, как бы теперь сказали, слил информацию. Вот, понятно, когда, значит, были все эти ограничения, мягко говоря, советского периода и прочее, прочее, естественно, этот лагерь существовал и до перестройки, просто его не было видно, да. Вот, лагерь левопатриотический, советские традиционалисты, ну, было бы странно, если бы у нас было 70 лет какая-то социальная система, и она не оставила бы своих сторонников, да. Плюс еще действительно на Западе идет абсолютно огульное очернение этого периода, которое вызывает, ну, не только на Западе, в части наших СМИ это идет, да, это вызывает обратную реакцию, в том числе иногда у молодых людей. В том числе и у тех молодых людей, которые прекрасно говорят на языках, живут на Западе.
Ладно, то сейчас мы
и
начнем...
третья группа тоже понятна.
Понятно, да, но по поводу очернения просто, а то мы сейчас начнем спорить. Тут да. Надо, было ли чего очернять, может быть, оно само собой было недостаточно хорошим или наоборот. Так вот, я хотел вас спросить опять про бессмертный полк. Угу. Сегодня все обратили внимание на то, что рядом с Путиным был Назарбаев.
Угу.
Причем у него была не георгиевская ленточка. При этом он был единственным как бы руководителем, но уже формально все-таки не руководитель. Он, конечно, елбасы и все такое, но не президент. Угу. Так вот, параллельно мы же до этого получали сообщение, что в одном из казахских городов вообще-то запретили бессмертный полк.
Да.
Сам Назарбаев, как пишет Григорий из Санкт-Петербурга, наш слушатель сейчас не пошел на бессмертный полк здесь, в Москве. Президент Путин шел рядом с Василием Лановым. Вот эта история с бессмертным полком в Казахстане, эта история с бессмертным полком в Белоруссии. Лукашенко же сюда не приехал, он сказал, что ему важнее быть в Минске в это время, и с этим сложно спорить.
Ну и мы не приглашали, по-моему, в этот раз вообще не приглашали
Да и Минск важнее. Так что с бессмертным полком происходит?
Мне кажется, происходит нормальная абсолютно вещь. Чем все-таки Россия нынешняя отличается, мне кажется, от России советской, даже от России царской, мы всех понимаем. Вот в прошлом году, по-моему, шел Нетаньяху.
То есть рядом. От того, что мы хотим, можно отказаться?
Нет, мы не навязываем другим странам определенную идеологию. Мы ищем с другими странами то, что нас связывает. Если вы уважаете, скажем, Великую Отечественную войну и то, что было, то, что совершили наши предки и ваши, да, в случае Казахстана, ну, приезжайте, прекрасно, мы не гоним, вот, пожалуйста, Нурсултан Абишевич, приезжайте. То, что у вас происходит в стране, ну, это очень жаль, тяжело, и, наверное, наше посольство там что-нибудь заявит, но это абсолютно не значит, что мы вот сейчас вас сюда не пустим, да, пока вы там не наведете порядок у себя в Караганде.
Еще раз, вы не видите в этом политики. Многие сейчас заговорили о том, что тот же Лукашенко или будущие казахские власти, вот так будем говорить, они побаиваются усиления за счет бессмертного полка российского влияния.
Я думаю, что с нашей стороны я вижу тут политику, но правильную политику. Совершенно очевидно, что у нас был конфликт в прошлом году с Израилем. У нас очень сложное с ним, как бы это сказать, противоречие на сирийской территории, да? Израиль практически официально поддерживал в том числе и вооруженную оппозицию президенту Асаду, да, и погиб наш самолет при очень сложных обстоятельствах, в которых официально наше Министерство обороны обвиняло Израиль. Тем не менее, приехал премьер-министр Нетаньяху, он приехал на бессмертный полк, да, в Израиле понимают, что если бы советская армия тогда, в 41-42 году, не остановила гитлеровцев, не было бы государства Израиль. Вот. Не было бы и народа, который его населяет. И здесь мы с Нетаньяху сходимся, да? И это очень правильная политика, искать те вещи, где ты сходишься, да? И на это обращать внимание, а не искать те вещи, где ты расходишься. Я не знаю, президент Обама, ну, не хочется мне хвастаться, но много лет мне было всегда как-то неловко, потому что наши руководители были страшно щепетильные, да, значит, американцы дружили бог знает с кем по всему миру, а нам вот нужно было, чтобы это были коммунисты или какие-то еще, так сказать, очень близкие к нам люди. Обама, вот его отец из Кении. И его все, значит, 10 лет его правления очень ждали в Кении. А он не приезжал, говоря, что у вас там что-то не так, судебная система устроена и так далее. Вот это как делать не надо. Надо искать то, где ты сходишься. Вот у тебя оттуда отец, да? Или вот ваши отцы, ну, Назарбаев, он по возрасту не воевал в войну, но множество его родственников и друзей воевали, это известно. Вот, и... Вот на этом надо искать те точки, где мы сходимся. И если есть эти точки, где мы сходимся, всячески их использовать. Политически
хорошо,
в том числе.
Хорошо. Значит, Виталий, который обращает внимание, я уже упомянул, что у Назарбаева была своя ленточка. А Виталий пишет, в Белоруссии своя ленточка в цветах белорусского флага. В Казахстане, значит, своя. В Узбекистане, пишет Виталий, раздавали свои ленты в цветах своего флага. Почему не георгиевская?
Да,
если у нас прошлое-то одно.
Прошлое у нас одно, но, тем не менее, пусть расцветают все цветы. Чем, мне кажется, вот почему я считаю, что эта фраза «схватка двух тоталитаризмов», она, мягко говоря, неполная, да? Потому что, как писал мой друг, профессор Гарвардского университета Эрик Голдхаген, если бы победила нацистская Германия, совершенно очевидно, что уже через несколько лет картина Европы была бы абсолютно другой. Те территории, где немцы победили с 1939 года, были зачищены от евреев. Было ясно совершенно, как они собираются переселять целые народы, да, это не скрывалось. Вот, Советский Союз, после того, как он победил, не было демократии, конечно, ни в Польше, ни в Румынии, ни в ГДР. Тем не менее, все эти народы выжили, да, они жили более-менее на тех территориях, на которых они исторически проживали, и после 89 года они возродили свою государственность. Пусть у них будут ленточки другого цвета. Вот наша ленточка георгиевская дала этим ленточкам возможность существовать, потому что мы прекрасно знаем, что белорусы, так же, как и поляки, считались расово неполноценными, предполагалось, это и в польской прессе есть, да, поляков переселить в Придуралье, они бы жили сейчас где-то там, вот, где сейчас Пермь, там, да, значит, вот, этот район Сыктывкар, на север туда их побольше, а белорусов вообще или уничтожить, или туда за Урал, вот.
Но, надо сказать, что за Урал переселяли и другие власти.
Это правда, это, ну, в основном в Казахстан советская власть переселяла.
Кстати,
да.
Сегодня в Новосибирске открыли бюст Сталина, это не первый памятник Сталину, который появляется такой общедоступный, хотя в данном случае все подчеркивают, что это на закрытой территории, на личной земле, принадлежащей Компартии Российской Федерации. Мы, я не знаю, может быть, раз в месяц-то точно новости о Сталине становятся где-то ну, в заголовках новостей, оказываются. Вот это почему?
Мне кажется, что это, в общем, не трагическое явление. Объясню, почему.
Но это как День Победы. Чем дальше мы от этого времени, тем больше вспоминаем.
Я никогда ни за что не поставил бы бюст Сталину, ни на какой территории, ни на общественной, ни на своей частной. Но
вы не можете запретить соседу.
Да, в чем правда? Совершенно верно, я не могу запретить соседу. В чем правда? Это вот я делал интервью с бывшим главным редактором журнала «Родина» Юрием Аркадьевичем Борисенком. Он очень точно сказал. Понимаете, Сталин был разоблачен не народом, да, не проводилось никакой дискуссии. А что вы думаете, вы, граждане, о Сталине? Было принято партийное решение, и он исчез. Вот, почти исчез.
Я помню свое
детство. Я помню свое детство, да, вот 70-е годы, 80-е. Я не знал, как Сталин выглядел. Ну, где-то пока мне родители не стали показывать.
На грузовиках кое-где встречался.
Значит, на грузовике какой-то дядя, да, мне отец объяснял. Вот, это ужасный, там он сожрал все и так далее, да. Но я его не узнал, потому что в учебнике его не было.
Давайте продолжим эту тему во второй части программы. «Умные парни». Сегодня здесь Дмитрий Бабич, политический обозреватель информационного агентства «Россия сегодня». Информационный выпуск, потом реклама, потом продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. «Умные парни».
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 9 мая, День Победы. Сегодня Дмитрий Бабич, политический обозреватель информационного агентства «России сегодня», здесь в студии. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем прямой эфир. Пишут наши слушатели через СМС-портал, через Телеграм. Можно звонить 7373948. И вот я бы попросил вас, несмотря на то, что, в общем...
Может быть, мы немножко не договорили все-таки про Сталина, может быть, сказать.
Подождите, прежде чем вы скажете, вы должны еще одну вещь уточнить. Потому что тут один из... Рауль Кастро пишет, откуда это у вас данные, что было планируемое переселение поляков за Урал? Что и где почитать? Нет. Есть ощущение, что Рауль Кастро полагает, что вы предполагаете...
Он просто не послушал. Это у немцев, у Гитлера были планы переселения поляков в Приуралье. У Советского Союза, конечно, таких планов не было, потому что поляки, напомню, большой народ. Сейчас 38 миллионов человек, тогда, конечно, меньше, но, тем не менее, большая нация. Вот. Что касается планов немцев, то, может быть, немножко уколю наших, как я сказал, да, у нас либеральные западники, левые патриоты и правые патриоты, да, левые патриоты такие коммунисты. Угу. Может быть, немножко уколю коммунистов. Тут немцы немножко совпадали с Марксом и Энгельсом, потому что Маркс и Энгельс считали, что вот Германия – это развитая страна, Польша – менее развитая, а Россия – совсем не развитая. И у Энгельса есть совершенно откровенные статьи, где он пишет, что в случае победы нашей над царизмом, да, там уже есть эти призывы «Все вместе против России, жандармы Европы», то, что город Поссен, да, ныне город Познань, обязательно должен оставаться Поссеном, у него сомнений не было. Да? Предполагалось, что Германия расширится туда, на Варшаву, на вот эти центральные польские территории, поляки сдвинутся на восток, на территорию нынешней Украины, Белоруссии, там, Западной России, а Россия, как писал Энгельс, будет очень здорово, если она будет развивать Центральную Азию. Да? Вот, все произошло, вот товарищ Сталин все сделал наоборот тому, что предлагали Маркс и Энгельс. Вот
погодите, но Россию-то, Россия развивала Центральную Азию, это тоже
Россия развивала Центральную Азию, тем не менее, значит, город Поссен стал городом Познань опять. Вообще ведь это все бывшие польские города. Дрезден, да, на самом деле древний польский город Дрезна. Просто немцы в процессе, так сказать, своего расширения, экспансии, они делали эти бывшие польские города немецкими. Данцик опять стал Гданьском. Ну, Дрезден остался Дрезденом, да. Лейпциг остался Лейпцигом, а не польским городом Липск. Тем не менее, после Сталина произошло обратное тому, что хотели Маркс и Энгельс. То есть не немецкий мир сдвинулся на славянский, на восток, а славянский сдвинулся чуть-чуть на запад, забрав в том числе и немецкие территории какие-то. Вот ведь что произошло. Ну и чтобы нашему читателю еще раз подтвердить, нет, не Сталин, немцы хотели переселять поляков в Приуралье.
Сталин проводил другие переселения. Хорошо, возвращаясь к бюсту Сталина, вот помните, мы там говорили, что, мол, у нас так складывается, что на своей земле ты можешь поставить бюст Сталина, или, к примеру, если у тебя сосед поставил, ты ничего с этим не можешь сделать. И вот в связи с этим Эд пишет нам. А бюст Гитлера тоже, что ли, по вашей логике, можно поставить у себя на даче, если это твоя земля?
Я не договорил одну вещь важную, да, которая прояснила бы мою позицию. Значит, Сталина, вот это решение о том, что Сталин больше не герой и не генералиссимус, приняла партийная верхушка. Население о нем не спрашивали. То есть со Сталином боролись сталинскими методами. Как я сказал, мое поколение, вот те, кто родились в 70-м году, мы портрет Сталина, вот как он выглядел, увидели уже, скажем так, в отрочестве. Да? А вот, и естественно, последствия этого сказываются, потому что люди, ну, не все были согласны. Конечно, после 30-летнего правления какого-то человека, да, были люди, которые продолжали им восхищаться втихую, да, поэтому совершенно естественно, что какие-то есть люди, которые не приняли эту дискредитацию Сталина сверху. И сейчас, ну да, есть определенная свобода, можно о нем говорить, что хотите. Да? Я знаю людей, которые хвалят Сталина, их никто не сажает. Я знаю людей, которые дико ругают Сталина, их никто не сажает. Слава богу. Что касается Гитлера, то вот его, наш народ, да, и даже те, кто жили за границей, подавляющее большинство, не приняли, да, не приняли, а отвергли как действительно врага, уничтожителя русского народа.
Да он еще и преступником признан вообще-то.
И преступник, и все, да, и признан преступником настоящим международным объективным судом, Нюрнбергским трибуналом. Вот, поэтому это совсем все-таки другая история, чем Сталин. То, что сейчас происходит, мне кажется, это как раз и есть, ну, очень тяжелый, болезненный, но путь к нормальности, потому что вот когда слышатся эти призывы с Запада запретить, значит, ввести уголовную ответственность, как Германия, за отрицание Холокоста, значит, 5 лет, давайте так же сделаем за похвалы Сталину. Это будет просто неправильно. Это, во-первых, невозможно, мне кажется, морально, а во-вторых, неправильно.
Так подождите, но вы же слышали наверняка, вам говорят, для этого нужно сначала расследовать, устроить трибунал.
Ой, я думаю, что...
Трибунал
нынешних условиях, нет, любой трибунал, мне кажется, любой трибунал, он возможен тогда, когда есть более или менее полное согласие в обществе, да, то, что я сказал, в нашем обществе существует три блока, да, почти непримиримых, абсолютно естественно возникших, но почти непримиримых, то, что нынешней власти удается как-то между ними на самом деле маневрировать, да, потому что я абсолютно четко вижу в действиях нашей власти и элементы западнического либерализма, и элементы некоторые, да, действительно, может быть, левосоветские, да, и элементы очевидные, да, патриотические, традиционалистские. Вот все эти три блока, они в действиях власти в той или иной мере представлены. И это, наверное, нормально, потому что, ну, как можно править, не учитывая общественное мнение? Любой правитель всегда учитывает то, что все-таки хотят, то, что думают люди. Вот. Но в нынешних условиях, вот в условиях такого раскола общества и в условиях такого внешнего давления, знаете, как говорят, суд может пройти только в условиях, когда на него не давят, да? Когда у вас ситуация, что в любой момент вот за дверьми суда стоит толпа, которая говорит, вот судья примет такое решение, мы его убьем, это будет, конечно, суд несправедливый, неправильный. Суд должен действовать в условиях более или менее ну, найденного в обществе консенсуса, а пока его не видно.
Тогда зачем нужен суд, если до этого получился консенсус, и все, к примеру, понимают, что
для этого нужно,
имеет преступник?
Для этого нужно, нужно образование, нужно просвещение, нужно улучшение, извините, международной ситуации, когда перестанут на этой теме очень активно спекулировать. Просто, ну, бывает так, что не созрели для каких-то, для какой-то ситуации, не созрели условия. Совершенно верно.
Хорошо. А следующая тема. Мы уже касались так или иначе того, что у нас самолет разбился в Шереметьеве, и об этом много говорят, а сегодня есть развитие. И вот оно какое. Бывший генеральный директор компании «Сухой» Погосян заявил в интервью РИА Новости, что СМИ необъективно освещают ситуацию вокруг авиакатастрофы. И боязнь людей, а мы столкнулись с тем, что люди, боятся даже на слова.
Летать
на этих самолетах. Ну и вчера новость за новостью шли о том, что авиакомпании отменяют рейсы на этих самолетах или заменяют самолеты по разным причинам. Боязнь людей – это результат необъективного освещения СМИ, сказал Погосян, отвечая на вопросы журналистов. Опять пресса виновата.
Ну, хорошо, что он хотя бы высказался и вообще согласился говорить, потому что мне было немножко странно, когда он молчал первое время. Это ведь действительно трагедия, прежде всего, конечно, для тех, кто погиб, для членов семей, но это и трагедия для самолетостроителей, потому что вообще-то SS-Jet это была попытка, как я понимаю, вот создать такой российско-западный самолет, то есть это двигатель даже, который, в общем-то, я так понимаю, и сработал плохо, он вообще-то французский, да?
Ну, мы не понимаем, двигатель компании ли плохо сработал. Пока все-таки
пока
идет
не ясно, да, но во всяком случае воспламенение произошло потому, что...
Потому что ударилось.
Ударился двигатель.
Потому что вертикальная скорость очень высокая.
Да, ну не будем уходить в эти технические подробности. В общем, это трагедия еще и в том плане, что это была попытка вот создания такого глобального самолета на российской основе, и вот уже второй раз такое несчастье. Ну, очень печально, и хорошо, что Погосяну задают вопросы, и абсолютно нормально, что отменяют какие-то рейсы.
Вот как раз в этой связи, ведь почему и вопросы задаются, почему и вот такие ответы мы получаем, потому что, в общем, в некотором смысле это уже некое движение, потому что вопросы задают публично и много о том, а почему продолжают летать эти самолеты. Mm-hmm. И вот, как правило, это не специалисты говорят, а специалисты, как правило, говорят, что вообще-то нет повода запрещать самолеты. И вот получается, к вопросу о судах, общественность говорит одно, а специалисты говорят другое. Что делать?
Ну, во-первых, конечно, надо прислушаться все-таки к специалистам и посмотреть немного статистику, да. Дело в том, что просто авиакатастрофы, они, вот, то, что называется, спектакулярны, да, то есть это страшное зрелище и ужасные последствия. Но вообще-то ведь на машинах ездить опаснее, да, по статистике.
Да там, люди, конечно, людей больше погибает.
Больше погибает, и садясь в машину, вы в автомобиль, вы большему себе риску подвергаете, чем когда вы покупаете билет на рейс каких-то авиалиний. Мне кажется, что всегда в таких случаях надо слушать специалистов все-таки, да, и внимательно смотреть на статистику и на мировой опыт в этом плане. Сколько падало Боингов, Эрбасов, да. У нас вот все-таки складывалось впечатление, что у нас советская авиация была какая-то очень хорошая, потому что, во-первых, мало сообщали о катастрофах, иногда их и замалчивали. А во-вторых, ну просто Боингов летало больше.
Понимаете,
элементарно больше.
Их и сейчас Боингов летает больше. Радикально больше, чем этих суперджетов. Но тут как раз и возникает вопрос, возвращаясь к тому, что сказал Погосян. Люди начинают бояться летать на самолетах, несмотря на то, что специалисты говорят, что повода для этого нет.
Угу.
И если людям не рассказать об этом спектакулярном событии,
да,
они не будут этого знать. Они будут летать и дальше.
Время все-таки всегда лечит. Да? Мы помним историю с атомной энергетикой, когда из-за катастрофы на Чернобыльской АЭС она 20 лет была под подозрением. А сейчас, в общем-то, по-моему, даже наши эти реакторы и вообще на продукцию нашего атомного ведомства покупают во множестве стран и не видят другого выхода просто. Да.
То есть и это тот случай, когда надо перетерпеть и переждать.
Надо перетерпеть, переждать и посмотреть, как будет работать. Да? Вот, я бы сказал так, посмотреть, как будет работать.
Так может быть, там каждая лыка в строчку будет уходить.
Да, это хорошо, это нормально, потому что после катастрофы, да, катастрофа это очень... вещь, которая должна иметь последствия для технического персонала, скажем так. Да? Люди должны более осторожно относиться к таким самолетам.
Напомню, это прямой эфир, смс-портал работает, можно писать через Telegram, можно звонить 7373948. Это Дмитрий Бабич, политический обозреватель информационного агентства «Россия сегодня». Для многих было неожиданным заявление Дмитрия Медведева, который пообещал вывести Россию в топ-5 экономик мира. Во-первых, это в некотором смысле дежавю, потому что, по-моему, уже обещали.
Мы
даже были там.
До 2013 года, по-моему, в 2008 мы попали в эту пятерку. Вот, жизнь была хорошая, вот. Другая была жизнь, но она была лучше, но я бы сказал так, не радикально лучше, по-моему, чем теперь. Вот, тем не менее, мы были в этой топ-пятерке, это правда.
В нынешних условиях, насколько, ведь всегда любое заявление, его пытаются рассматривать не попытка взять таблицу, пересчитать, это похоже на правду или нет? Это правдоподобное заявление? Мы готовы в нынешнем состоянии вернуться в эту пятерку?
Мне кажется, Дмитрий Анатольевич, он вообще любит статистику, экономику, проценты. Вот, и поэтому очень любит вот такими рассуждать категориями. Очень редко, когда он говорит о конкретном каком-то производстве, он любит говорить, я заметил, о статистике и о законах, вот то, в чем он понимает. Вот, но это, кстати, проблема, потому что вообще-то премьер-министр должен говорить о производстве и о урожаях, там, вот о таких вещах. Такая у нас традиция.
Он должен быть крепким хозяйственником, не политиком.
Хорошо, если он понимает юриспруденцию, но в первую очередь хозяйственником, конечно. Вот. Ну, хорошо, если Дмитрию Анатольевичу так удобнее, да, то нормально. Дело в том, что существует несколько методов подсчета вот этого самого GDP, ВВП, вот этого продукта ВВП. Тут опять начинаются всякие сложности. Национальный продукт, воловой продукт. Не буду в это уходить, иначе наши слушатели просто запутаются.
Насколько я понимаю, о плане Медведева там речь идет о паритете покупательной способности при подсчетах ВВП.
По некоторым подсчетам мы уже в этой пятерке вообще идем очень хорошо. Вот. По основному подсчету мы в ней были до кризиса 2008 года.
Сейчас мы на шестом месте.
Сейчас мы, да, спустились. Вот. Ну, во-первых, просто я скажу такую вещь, это не означает, что все будут хорошо жить. потому что благосостояние не напрямую вот так связано с производством, да. Япония, когда она выходила на второе место в мире, которое она долго держала, да, после Соединенных Штатов в 60-е и 70-е годы, при этом жизнь населения была очень тяжелая. Оно работало без отпусков, часто люди жили в очень скученных условиях. То есть вот этот эффект от экономического роста, он бывает иногда довольно отложенный, понимаете? Вот. Но, тем не менее, хорошо, что такая задача ставится. Но еще я тут бы одну вещь сказал, что у нас ВВП очень сильно все-таки зависит от цен на нефть, от цен на энергоносители, поэтому, когда вот так говорит руководитель, это приблизительно как, я точно знаю, что мы выигрываем в 21, да? Ну, может быть, выиграем, а может быть, нет. Вот, это как играть в игру 21.
Я хочу вернуть к тому, о чем вы сказали, что это не всегда означает, что вы будете хорошо жить.
Да.
Так вот, в данном случае мы на 6-м месте. Перед нами Германия, и, по сути, Медведев говорит о том, что мы должны вытеснить Германию, очевидно. А за нами, и это тоже важно понимать, Индонезия.
Угу.
Как так получается, что вроде бы ВВП по паритету покупательной способности, то есть вроде как о людях речь идет, а люди настолько по-разному живут в странах, которые рядом в списке?
Индонезия — огромная страна. Вот у нас мало кто об этом знает. Больше всего мусульман живет не в Иране, да, не в Ираке, даже не в Турции. Больше всего мусульман живет в Индонезии. По-моему, даже больше, чем шиитов там, или крупных каких-то этих мусульманских общин. Вот. Поэтому, естественно, это огромная страна, которая производит много чего. Вот. Но это много чего делится на большое население.
Да, тут тоже мы привыкли по советским меркам говорить о том, что у нас страна большая, а остальные там либо приближаются, либо так. В Индонезии, по последним данным, 266 миллионов.
Да, жителей, вот так вот.
Чтобы мы понимали.
Да, в Пакистане больше людей живет, чем в России.
Так все-таки, как бы то ни делилось все это, и в Германии это делится на бедных и богатых.
На 80 миллионов, 82
миллиона.
Но
в любом случае, там есть бедные и богатые, и у нас есть бедные и богатые, и в Индонезии есть бедные и богатые. Но получается, что средний индонезиец, средний россиянин и средний немец живут примерно одинаково, раз три страны рядом.
Нет, нет, конечно, нет, потому что вы делите что-то на 260 миллионов, вы делите что-то на 80 миллионов, разница, да. В этом, кстати, вот хитрость была западного мира, когда делили карту Ближнего Востока. Посмотрите, страны, которым больше всего досталось нефти, они с маленьким населением. Какой-то Катар там, значит, Саудовская Аравия, кто там живет в этой пустыне, да. Вот, а огромная страна Египет, 85 миллионов, там почти никакой нефти и газа ему не досталось, хотя это несправедливо. Это оказалось очень выгодно западным компаниям, потому что мусульмане вообще-то друг с другом делятся. То есть, если вы разрабатываете нефть и газ в Египте, то вы делитесь 85 миллионами местного населения. А если вы это разрабатываете в Саудовской Аравии, вы делитесь с несколькими сотнями тысяч уважаемых граждан Саудовской Аравии, да, разница огромная, вот, поэтому, конечно, уровень жизни очень разный, но, конечно, нам нужно сокращать разницу между богатыми и бедными, особенно нужно помогать бедным. Недавно в журнале «Эксперт» Фадеев очень точно об этом написал, это даже с экономической точки зрения правильно, потому
Фадеев,
что...
Фадеев — один из руководителей общественной палаты.
Совершенно верно, прочего, да, Валерий, да. Фадеев, он написал так, у экономистов есть такое понятие «закон убывающей удовлетворенности», то есть когда вы съедаете второй кусок пиццы, вы получаете меньше удовольствия, чем от первого куска, и так далее, да? Так вот, когда разница между доходами огромная, получается, что вот от этого ВВП получается меньше удовольствия на все население, да, потому что для бедного человека, там, не знаю, поход в Макдональдс — это уже огромная радость, а для богатого это унижение, да.
Но мы же понимаем, что решение на этот счет должны принимать те люди, которые как раз там, на вершине разрыва.
Ну, это много кто должен для этого работать, и много чего нужно делать. Нужно развивать мелкий бизнес, нужно давать возможность вообще для деловой активности в стране. И нужно, вот Фадеев об этом написал, ну, чтобы государственные предприятия давали доходность, и эта доходность шла в том числе и малообеспеченным слоям населения. Как это делать? Большой-большой вопрос, да. Если бы мы ответ на него знали, мы бы уже, наверное, были в экономическом блоке правительства.
Интересно, тут пишет 709-й, правильно считать по валовому доходу на душу населения. Надо вам сказать, что ВВП по паритету покупательной способности — это как раз подсчет по валовому доходу на душу населения. Это тоже важно понимать.
Да.
Просто это особенности формулы. Смотрите, вот сейчас Путин высказался по поводу, собственно, парада и бессмертного полка. Акции в честь Дня Победы, вот, все эти парады, все шествия не для того, чтобы побрицать оружием и кого-то попугать. Это как раз в честь победителей. И эти знаки внимания к ним мы уделяем именно для того, чтобы ничего подобного больше не повторилось ни в нашей истории, ни в истории человечества. То есть это все-таки, по словам Путина, не для того, чтобы где-то кто-то что-то увидел.
Ой, не все слова, мне кажется, президента надо понимать вот прям буквально. Конечно, чтобы кого-то попугать, попугать кого-то необходимо, чтобы это никогда не повторилось. Вот, если честно, то так и обстоят дела, потому что, к сожалению, человечество не выработало другого метода мирного существования, кроме как баланс, некий баланс сил, то есть, извините, баланс страха. Вот. Кстати, это очень интересно. Изобретатели пулемета в самом конце 19 века, они считали, что их оружие прекратит все войны, потому что это такая страшная машина, уничтожающая все в радиусе 2 километра, что теперь люди подумают 15 раз, прежде чем начать войну. Ничего, через 20 лет появились танки, которые не боялись пулеметов. То есть, к сожалению, вот этот баланс страха, его надо постоянно...
У нас три минуты, а да. Я про баланс страха еще хотел вас спросить, и вот в связи с чем. До бессмертного полка Путин обсуждал с постоянными членами Совета Безопасности ситуацию вокруг, ну, на Ближнем Востоке, вокруг Ирана, который, как известно, заявил, что он частично выходит из ядерной сделки.
Да.
Для многих выход кого-то из ядерной сделки — это возможная война. Этого страха здесь нет?
Конечно, страх есть, но это все-таки Иран себя ведет очень, очень, мне кажется, ответственно, потому что Трамп заявил, что он из этой сделки выходит уже давно. Он творит вообще бог знает что. То есть не просто наложил санкции на Иран, он сейчас наложил санкции на все страны, включая своих союзников, которые иранскую нефть покупают. Да? То есть задача ставится просто костлявой рукой голод, да, задушить режим проклятых мул. Вот. Ну и в этих условиях любое государство защищается. То, что Иран продолжит свою ядерную программу, это не значит, что у него появится атомная бомба. Это значит, что он, ну, грубо говоря, это сигнал, мы очень разочарованы, мы очень недовольны.
Вот все сходятся на том, что это всего лишь сигнал, еще и учитывая то, что Иран заявил о выходе в той части, в которой он, в общем, и так был, не был замечен. Нет, никогда.
Да.
Известная история.
Ну, это вот, правильно.
Они просто говорят, поговори со мной.
Совершенно верно.
Но Путин до этого тоже говорил Западу, поговорите со мной, а Запад не хочет.
Ну, и Иран, кстати, вот их министр иностранных дел недавно очень правильно напомнил, что вообще-то Трамп, когда шел к власти, когда была придумана кампания, он сказал, что вот Обама потратил 7 триллионов на Ближнем Востоке, а я не буду. А сейчас это же огромные деньги, все эти санкции против Ирана, поэтому Иран абсолютно себя логично ведет. Но проблема в том, что, посмотрите, а Трамп ли управляет Соединенными Штатами? Совершенно очевидно, что Трамп хотел бы много раз встречаться с Путиным, продвигаться. Что сейчас творится? Вот это сейчас я переводил для сайта и на СМИ. Какие оскорбительные, ужасные статьи об этом разговоре Трампа с Путиным. Трамп – изменник. Значит,
они там тоже обсуждают, кто из них позвонил кому?
Не просто обсуждают, а просто сразу исходит из того, что Путин Трампа сделал, и Трамп изменник, и он путинский пудель, и так далее, и так далее. Какой-то кошмар. То есть никогда такого не было, да, такого давления. То есть очевидно, что к войне стремится, к сожалению, или войну играет, скажем так, не самое верхнее руководство США, а это мощная какая-то идеология, которая завладела СМИ, которая завладела частью Конгресса и которая ведет абсолютно разнузданную пропаганду, просто военную пропаганду. Вот. Но я просто быстро закончу, да, любое оружие надо всегда поддерживать. Почему? Потому что много лет нам говорили, вот, есть ракеты, никто не тронет. Любое оружие устаревает. Как устарел пулемет, который оказался средством против войны, как устарели танки, так же устаревают и ядерные ракеты.
Это была программа «Умные парни» 9 мая. С нами был Дмитрий Бабич, политический обозреватель информационного агентства России сегодня. Я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.